Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Еще один комментарий из наших социальных сетей. Комментарий к видеоверсии «Светлых историй». Представьте себе, друзья, Курск, лето, дети с родителями на площадке, моей дочери лет 5, слышу спор дочки и другой девочки, спрашиваю, в чем дело? И мой ребенок подходит ко мне, тычет в девочку пальцем и говорит, мама, девочка говорит, что мы куряне. А я говорю, что мы не куряне, мы христиане. Пришлось успокаивать дочь и рассказывать, кто такие куряне в городе Курск. Трогательно, прекрасно. Да, кстати, нас просят продолжить историю, вернее, светлые истории про детей и детские высказывания. Это всегда благодатная тема. Напомню, смотреть видеоверсии светлых историй можно в нашей группе ВКонтакте, а также в Ютьюбе, Рутюбе, прочих социальных сетях. Сегодня с вами протоиерей Владимир Быстрый, Алла Митрофанова, Анна Леонтьева, я Александр Ананьев, Аня. Я уверен, что уж у тебя...
За это время возникла какая-то
автора
история.
Десятка, или двух десятков замечательных книг, статей, программ. Ты 7-9 раз в день встречаешься с замечательными собеседниками. У тебя немало историй о труде во славу Божию.
Это очень смешно, потому что ты сказал, что я встречаюсь каждый день, и я вспомнила свои праздники новогодние, рождественские, когда все дети сдали мне своих животных. И практически из дома выйти было невозможно. Если кто-то смелый заезжал к нам, то начинался какой-то невообразимый хаос, и я пришла сюда как человек из дикого леса, дикая тварь, как говорилось в мультике. Вот. И для меня, на самом деле, вот люди... Вот пришел отец Владимир, да, он пришел и 3 часа будет с нами сидеть. Все наши герои, которые приходят на радио, которые, в общем-то, не получают за это гонорар, они же все это делают во славу Божью. Но я уже в одном светлом вечере говорила, что радио «Вера» для меня не просто любимая работа, а буквально лечебница. И больше всего меня поражают люди, которые приходят к нам на программы, у которых случилось что-то, какая-то беда, какое-то горе, родился больной ребенок, близкий человек получил какие-то травмы. И они имеют силы не просто пережить это горе, они создают какие-то фонды, они становятся волонтерами. И я всегда получаю какой-то необыкновенный заряд сил, душевных, в первую очередь. А душевные силы, они как-то и очень быстро в телесные переходят. И очень жду таких людей. Вот буквально я знаю, что я выйду, и мне будет хорошо. Так вот, у нас были на программе, например, замечательные мои друзья, отец Дмитрий с матушкой Никой. Отец Дмитрий – настоятель храма Воскресения Христова Толстопальца. И это такие настоящие сельские батюшка и матушка. Когда они пришли в храм, то жизнь всего поселка изменилась. Вообще был маленький храмик, потом построили большой, маленький Покрова Богородица. В общем, все в одном месте. И как бы у поселка появилось такое сердце, душа, потому что раньше это был просто какой-то вот просто далеко поселка, хотя он считается Москвой. Вот. И столько всего, ну, очень, кстати, вот когда отец Владимир рассказывал про служение священника, которое не прекращается даже в компании, даже в окружении близких людей, я подумала, что мы же, недаром я сказала, что это как врач, как врачи, так и священники для нас какие-то люди, которые что-то знают, чего не знаем мы. И поэтому все время хочется воспользоваться случаем и спросить, а вот это с духовной точки зрения. Вот. А помимо служения, отец Дмитрий с матушкой Ника, они тоже были несколько раз у нас на программах, занимаются вот именно такой деятельностью во славу Божью. Одно из направлений, которым они занимаются, это супружеские встречи. это очень такое, знаете, когда матушка начала мне об этом рассказывать, приезжая, супружеские встречи, особенная атмосфера, я сразу подумала, нет, 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 вот при мне нельзя говорить слова «особенная атмосфера», я никогда в жизни туда не поеду. Но из огромного почтения к батюшке с матушкой мы все-таки один раз туда поехали. Я увидела, как это важно. Во-первых, понять, как это важно, можно уже, когда ты туда едешь. Потому что так как я ссорилась с мужем, я не ссорилась никогда. То есть вот говорят, да, когда какое-то хорошее дело делаешь, обязательно какие-то нападения произойдут. Мы кричали друг на друга ожесточенно всю дорогу. С нами этого не случалось вообще за 5 лет нашей жизни. И потом мы приехали и узнали, что действительно это очень какое-то таинственное, очень, ну, это не как это, не какие-то собрания особенно сектантские, да, это просто муж и жена в семье, которая распадается, они имеют шанс услышать друг друга без детей, побыть на природе, пописать друг другу письма, поотвечать друг другу на те вопросы, которые никогда не задаешь себе в обычной жизни. Ну, почему я так увлеклась этим описанием? А батюшка с матушкой на этих встречах иногда очень устают. То есть не просто очень устают, а я просто вижу, как вот люди, которые взяли на себя этот труд, и насколько тяжело иногда приезжают туда семьи, и как мало у них остается сил. И вот это тоже вот какое-то необыкновенное служение, которое даже мне, я приехала туда, сказав: матушка, я с одним мужем прожила 20 лет счастливо, и со вторым 5 лет. Но я поняла, что я приехала туда, это было очень важно для меня. Я открыла такую проблему в себе, которую я даже не подозревала. Вот благодаря труду самоотверженному. Каких еще героев? Я вот могу, наверное, часами говорить вот об этих героях, которые трудятся во славу Божью, но хочется вот таких упомянуть, то, что я сейчас помню, и то, что, может быть, как я все время говорю, какую-то пользу принести. Владимир Хавшабо, наверное, все его знаете, да, это профессиональный отец, который вырастил 2 детей и усыновил еще 8 не просто особенных детей, а очень таких сильных инвалидов. И когда он приходит, конечно, все освещается в студии, но как он рассказывает об этих детях, как мало напряжения, как тебе кажется, в его жизни, сколько радости от очень тяжелых случаев, от операций, лечения, восстанавливания, реабилитации, да, социализации, как мы говорим. И один раз я спросила у Владимира, вот как ты детям рассказываешь, что с ними, ну, ведь все видят, что с ними что-то не так. У него одного ребенка там просто, ну, неважно. Он говорит: я рассказываю, что они все особенные, и все люди особенные. Ну, вот один человек такой особенный, а ты вот такой особенный. И это тоже меня просто поразило. О ком я еще успею рассказать, если успею?
Еще минутка у тебя есть.
Еще минутка, да. Еще меня очень поразило. Недавно к нам приходила психолог Инна Ковалева. Да, Инна Ковалева. Она тоже трудится во славу Божью. Она занимается старичками с деменцией. Я не знала, что можно так рассказать об этом, потому что когда в человеке угасает разум, угасает мозг, и он начинает терять свою личность, в нем, ну, очень часто просыпается душа. И вот представляете, как для пожилого человека вот эта вот угасающая его личность, когда он сам понимает, что это происходит с ним, и как ему важен человек, какая-то женщина, которая работала на Мосфильме, она написала Ине письмо, чтобы она приходила, потому что, когда она приходит, эта женщина, эта пожилая женщина обретает себя. То есть не уходи, потому что с тобой уходят остатки меня. Вот такой вот потрясающая деятельность во славу Божию. Мы имеем счастье здесь лицезреть, разговаривать с этими людьми, дивиться количеству сил, которые дает им Господь для этой работы.
Слава Богу!
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Алла Митрофанова, Аня Леонтьева и наш сегодняшний гость, исполняющий обязанности настоятеля храма святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках, протоиерей Владимир Быстрый. Ань, вот эксперимента ради, назови мне пример из твоей жизни работы не во славу Божью. Вот реальный.
Ну, это...
Это эксперимент, мне интересно.
Это эксперимент. Ну, я не знаю. Дело в том, что когда ты начинаешь делать какую-то работу, ты делаешь ее, потому что она тебе нравится, да? Но это же корыстная какая-то, нет, батюшка?
Нет, почему? Нет.
Вот я прихожу на радио, я знаю, что мне будет классно.
Ну, во-первых, мы не всегда все-таки делаем работу, которая нам нравится. Иногда мы делаем работу, которая нам не нравится. Вот мне, например, когда я стал исполняющим обязанности настоятеля, пришлось заняться канцелярией. Я всю жизнь отбегал от канцелярии, от этих всех папочек. Угу. Вот, хотя даже там как-то занимался каким-то там, ну, не то, что курс, ну, в общем, занимался этим, да. Тут я погрузился, особенно первый год, полностью в канцелярию. И мне это совсем не нравилось, да. Но я сумел найти в себе как-то какой-то вот... осмысленность это. Ну, то есть осмысленность есть, она так вот головой, ты понимаешь, что это нужно делать, да, но даже нашел какой-то интерес потом в этом, понимаете? Ну, как красиво, когда все по папочкам, да, все пронумеровано, тут списочек этого, видишь, у тебя все там это...
Вот, то есть, красоту, да?
Да, как-то, то есть, в принципе, человек может практически любую работу, так сказать, любое свое деяние как-то обратить вот и в интерес, ну, и... Ну, а для верующего человека он все делает, в общем-то, во славу Божью.
Вот, да. Вот, результат блестящий, да. Результат проведенного мною эксперимента.
А я так переадресовала.
Но, нет, в том, что ты не смогла ответить, великий смысл, потому что я считаю, что нету работы, которая могла бы быть не во славу Божью, опять же, смотря, как ты ее работаешь. Можно на обочине Киевского шоссе продавать шаурму, так что ни Богу, ни людям, ни тебе самому будет неприятно на это смотреть, и результат
согласна.
Твоего труда тебя не обрадует. А можно это делать так, что люди, отходя от этого ларька с шаурмой, будут идти улыбаться, как блаженные, и говорить: «Слава Богу! Какой хороший человек! Какая прекрасная шаурма! Какой замечательный день! Слава тебе, Господи!» Понимаешь? И, собственно, вот та история... Да, да, отец Владимир.
Ну, это вот это будет как раз во славу Божию. Если от меня человек ушел...
Да, со словами «слава Богу».
Ну, даже просто хотя бы там удовлетворенный, радостный, так сказать, да, то это уже...
При этом можно и пол мыть в храме так, что все будут: «О, какой кошмар», хотя казалось бы, да? Можно ходить и ворчать на всех: «Чё стоишь здесь?
По мокрому не ходить».
«По мокрому не ходить, чё припёрлись, ходите, ходите». Вроде как во славу Божью, но лучше бы ты занимался чем-то другим вообще, в другом месте.
А про пол в храме. Недавно был такой эпизод, этим летом мои друзья пришли к нам в Нилую пустынь, и они хотели сесть на катер и поехать за грибами на остров, который там в 15 минутах езды от Ниловой пустыни. И тут подошла бабушка и говорит: «Надо помочь полы помыть». А, ну, там они такие не церковные, говорят: «Не-не-не, нам некогда, типа, мы пойдем на скатер скоро». Она говорит: «А это 100 грехов простится». Я думаю, вот это бабушка-мотиватор.
Да, мотиватор.
У меня история, которая случилась со мной вот буквально недавно, как раз когда в Москве были дикие морозы. История про дворника, который имеет к православию отношение, стремящееся к нулю. Он сам откуда-то из Азии, плохо говорит по-русски, ну и понятно, что он не христианин.
А он еще стилистически немножко сбивается. Позволишь, я добавлю тут просто от себя. Он, когда только-только появился в нашем дворе, я шла откуда-то из магазина, и слышу откуда-то сбоку голос незнакомый: «Дэшка, Адэшка, можно с тобой познакомиться?» Я посмотрела, очень так удивившись, испугавшись, среди бела дня, да, смотрю, вот стоит человек, одетый вроде бы, похоже, что это форма дворника, и я так, знаете, ну, нормальная реакция... наша, людей в нашей вот этой вот системе, да, так, тымс, сделать вид, что ты ничего не слышишь, и пройти мимо. Но вслед звучит вот это настойчиво. Девушка, а, девушка, ну что ж, просто познакомиться нельзя? Тут уже начинает из машины на парковке вылезать наш сосед, который это все видит, и вот так вот. Это, что? Вот так вот, ну просто. А потом до меня дошло, что это разница менталитетов, потому что в их культуре, там, откуда он приехал, заговорить на улице, спросить, как тебя зовут, поприветствовать незнакомого человека, ну, это все гораздо проще, как-то человечнее, а здесь мы выстраиваем барьеры. И он со своей стороны ничего дурного не имел в виду, но мы из своей культуры его просто не понимаем.
И вот морозы... Я возвращаюсь как-то домой, смотрю, он сидит на лавочке, прижавшись спиной к стенке мусоропровода, на улице мороз, и глаза у него закрыты, я как-то перепугался, его дергаю за плечо, говорю, эй, у вас все хорошо, вы скорую, может, вызвать, вы там как? Он открывает глаза, да-да, все хорошо, я просто задремал, я говорю, ну вы осторожно, как бы мороз на улице, может, вам помочь чем-то? Нет-нет, все хорошо. Вот, и на следующий день прохожу мимо него с собакой гуляю. И он стоит, руки греет, дыхание, без перчаток. Говорит, слушай, туда не ходи с собакой, там глубоко, я еще не почистил. Вот сюда ходи, здесь не глубоко. Я говорю, да, спасибо. Он говорит, даже спасибо, не за что. Не знаешь, почему руки сводят. А я его спрашиваю, а чувствуешь ты себя как, нормально? Он говорит, нормально, просто руки сводит, прям сводит руки. А мороз градусов 20. Я говорю, так руки сводят, потому что они тебе замерзли. Они тебе хронически мерзнут, потому что ты же без перчаток. Ты как вообще работаешь-то, лопатой снег убираешь, тебе руки.
Ничего себе.
Вот. А он говорит, ну, вот так вышло. И я ушел, потом иду, думаю, господи, вот кто я после этого? У меня есть перчатки, у него нет перчаток. Ему нужны мне, в общем, не очень по сравнению с ним. Возвращаюсь домой, советую с Альчикой, говорю, слушай, а у меня перчатки такие хорошие были, вязаные, там, трехслойные такие. Очень теплые. Говорю, давай ему эти перчатки дадим. Ну, дело-то хорошее. Ну, он же мёрт. Конечно, какой разговор. Я спускаюсь. Он так сначала на меня с подозрением, как вот обычно люди смотрят на возможную опасность. А потом понимает, и такой, ай, Ахмат, слушай, ай, спасибо, спасибо. И рассказывает мне историю просто на вылет. Он говорит, ты представляешь, мне жена... На Новый год перчатки подарила. Теплые-теплые, такие же, как эти. И говорит, я их повесил на решетку мусоропровода, чтобы не убирать в них. Они же хорошие, они же жена подарила. Я же их беречь должен был. И убирал снег, и представляешь, кто-то спер. Кто-то спер перчатки. А жене-то сказать не может, потому что жена же подарила перчатки.
Это Андерсон какой-то.
Жене сказать не может, потому что жена перчатки подарила, потому что ее любит.
И это скорее о Генри.
И поэтому без перчаток. А сам позволить себе купить не может. Я не знаю, сколько получает дворник из Азии, но полагаю, что немного. И перчатки за 800 рублей позволить себе там каждый день он не может. Я так порадовался, говорю, слушай, ну видишь, как хорошо. Теперь у тебя есть перчатки, и ты сможешь как-то, ну, не мерзнуть. Спасибо тебе, спасибо, прям спасибо. Через день возвращаюсь. Дворник убирает на морозе снег. Перчаток у него нет. А мои перчатки бережно и аккуратно висят на решетке мусоропровода. Потому что, наверное, ему очень хочется их поберечь, потому что хорошие перчатки. И вот смотрите, а я такой, вы знаете, мне на душе стало... Прям тепло и светло, как будто бы этот дворник не только во дворе убрался, а еще у меня там в душе порядок навел. Хотя человек, ужасно далекий от православия, не соотносящий себя ни со Христом, ни с христианским образом жизни, а я, открывая дверь подъезда, улыбнулся и сказал, слава Богу, какая хорошая, добрая, полная любви история. А могло бы быть как-нибудь, как всегда.
Там еще особенность-то в том, что перчатки, которые Саша ему отдал, они точно такие же, как жена подарила.
А, да.
понимаете?
Ну,
то
да.
есть
ну,
там
такие же, да.
попадание произошло. Вот как-то... И он жене не знал, как сказать. А тут раз, и вот чудесное возвращение перчаток.
Но теперь мы все переживаем за это во дворе.
Могу только добавить, что у нас во дворе чисто, у нас во дворе порядок. И двумя людьми, которые друг к другу относятся очень тепло и радостно, в нашем подъезде стало больно. Да даже тремя, потому что Алечка-то тоже к нему хорошо относится.
Да, вот. Ну, хороший. Он правда да, славный. Хороший, да, просто да. вот он, понимаете как, у него, вот правда, я тоже иду как-то раз, он мне кричит: «Привет!» Я говорю: «Здравствуйте!» Он говорит: «Подожди, а это нормально, то, что я тебе говорю привет?» Я говорю: «Ну, вообще лучше по отношению к женщине, тем более малознакомой, обращаться иначе, говорить «здравствуйте» или, ну, просто так вот более почти». Он: «Понял, понял, все усвоил, все, больше не буду». То есть он вот, видите, как ему интересно, он готов как-то интегрироваться, делать шаги навстречу. Но здесь, конечно, очень важно, чтобы мы со своей стороны к таким людям, как он, тоже делали первые шаги.
Вообще ко всем людям, понимаете? Потому что тут я когда переехал в новый дом, да, то я лет 5, наверное, здоровался со своими соседями, они так немножечко в страхе отворачивались. Только через 5 лет какой-то мостик наладился, понимаете? Так что тут надо ко всем людям так, конечно, не бояться людей.
Да, но и мораль во всем этом как раз в том и заключается, что какую бы работу ты ни делал, ты, собственно, от тебя зависит, есть в этой работе какой-то смысл духовный, во славу Божию ты работаешь или нет. Потому что вот если бы меня мерзкий ведущий программы «Светлая история», Ань, спросил пример работы не во славу Божию.
Вот я спросил.
Да, я бы сказал: «Конечно». У меня и сейчас, вот к моему огромному стыду, у меня даже сейчас есть проекты, которые я делаю не во славу Божию, я это понимаю. Я просто взял на себя эту обязанность. Я стараюсь делать хорошо то, что я пообещал делать, но мне неприятно, я не делаю мир лучше от того, что я делаю. Я не делаю себя лучше. И отказаться тоже не могу, потому что я вот со священником советовался, говорю: «Батюшка, вот мне неприятно то, чем я занимаюсь. И хочу отказаться». Он говорит: «Слушай, если Господь тебе дал эту работу, делай. Вот здесь и сейчас ты должен ее делать. Как она уйдет, так она уйдет. Пока делай». Короткая история из серии работы не во славу Божью. Если бы меня спросили, вот еще раз. В 11 классе, даже вот между 10 и 11, я очень хотел поехать на море, в Алупку отдохнуть. Тогда это для меня было воплощением самых смелых мечт и фантазий. И на эту поездку мне надо было заработать денег самому, потому что у родителей денег не было. И я устроился через маминых знакомых работать грузчиком в продуктовый магазин рядом со своим домом. Это был универсам большой. Там был большой ассортимент. А это было середина 80-х.
90-х.
80-х. Это была середина 80-х?
Ну,
конец 80-х. Ну, это был конец 80-х даже. Вот. Это был конец 80-х. Это было еще до поездки в Штаты, которая была в 91-м году, значит, конец 80-х. Ну, не суть. И как самый молодой, однажды утром я прихожу, значит, на работу, на меня все посмотрели, говорят: «Ну, Александр, вы тут самый молодой, поэтому решать проблему будете вы, нам как бы не по статусу», сказали все возрастные грузчики.
Тебе
12 лет, что ли? Да ну нет, с 10 по 11 класс, не суть. Вот.
Ну, вообще-то позже было.
Да что ж такое. Вот. И оказалось, там трагедия случилась. Огромный холодильник. А холодильник — это не тот, что у нас на кухне, такая белая симпатичная коробочка, там ручку открыл, а там свет и колбаска лежит. Нет. Холодильник в универсаме в те времена — это была такая мрачная комната с дверью, как в подводной лодке, тяжелая, которая закрывалась там чуть ли не этим круговым рулем, с мерцающим, значит, светом неприятным, с кафельным полом с отбитой плиткой, в которой, значит, ящик. И вот там выключилось то ли электричество, то ли он вообще сломался. И целый стеллаж картонных коробок с красноглазыми морскими окунями, он разморозился и протух. Причем сразу этого, видимо, никто не заметил. В общем, на полу, значит, была вот эта склизкая масса из красных окуней с глазами. И надо было самому молодому грузчику, значит, вот это все навести в порядок, взять пластиковые ящики, значит, сложить туда этих окуней. Внимание, чтобы их заморозить и опять продать, как бы, да? ну, замороженные, они легче идут. И чтобы вонь не распространялась на весь, значит, чинный этот универсам, меня закрыли снаружи.
Господи.
И я отважно собирал вываливающихся из рук склизких, протухших, красноглазых морских окуней в эти пластиковые коробки и ставил их в стеллаж. К концу работы я возненавидел конкретно этих окуней, всю рыбу в принципе, значит, весь универсам и вообще торговлю, вообще торговлю, всех своих коллег, себя, в общем, весь мир возненавидел. И, видимо, во мне было столько ненависти и грязи, как в буквальном, так и в переносном смысле, что я был неминуемо наказан. Я попытался постучать, когда я закончил работу, изнутри этого холодильника, чтобы меня открыли и выпустили на свежий воздух хотя бы ненадолго. Но там дверь же от подводной лодки. Туда можно стучать, можно кричать, можно пинать, можно кидаться гантелями, можно стукаться бампером «Жигулей». Все равно никто не услышит, потому что дверь слишком толстая. И я там остался на несколько часов в этом зловонном холодильнике, набитом красноглазыми окунями. Меня обнаружили случайно, потому что что-то решили посмотреть. А, и ты здесь. Вот такая вот история работы.
Это точно Андерсон, это уж не у Генри.
Да.
Мрачная... Это Гарпо, скорее.
Мрачная история без морали, но с красными глазами, с склизкими боками и чешуей на пальцах, которую я до сих пор ощущаю.
Заработать-то удалось на...
Да,
море.
Да, 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 это была прекрасная поездка, я заработал, и, в общем-то, был даже горд собой. В каком-то момент я даже считал, что я талантливый грузчик. Ну, мне так говорили, я талантливый грузчик, я мог бы сделать на этом карьеру, понимаешь, но, к сожалению, не любовь к красноглазым окуням пересилила, и теперь я ведущий на радио «Вера». А мог бы быть успешным грузчиком.
Старшим.
Старшим грузчиком, да, и заставлять людей грузить протухших окуней на продажу. Спасибо вам за то, что провели этот час вместе с нами на Радио Вера, друзья. Смотрите видеоверсию «Светлых историй» на нашей странице ВКонтакте, также в Ютьюбе. А сегодня с вами «Светлые истории» провели в светлой студии Радио Вера исполняющий обязанности настоятеля храма святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках протоиерей Владимир Быстрый. Спасибо вам, отец Владимир.
Спасибо вам, что пригласили. Было очень интересно.
Да. Также с вами была Аня Леонтьева. Спасибо, Анечка.
Спасибо.
И Альчика Алла Митрофанова. Спасибо.
И Александра Ананьев.
Услышимся с вами ровно через неделю. Всего доброго. Пока.
Светлые истории.